swobodę. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Что происходит с людьми, когда они возвращаются из зоны боевых действий домой? Кто им помогает? Боится ли общество их? Ветеранам конфликтов посвящена моя сегодняшняя передача. В гостях у меня в студии «Радио Свобода» Антон Цветков, председатель Президиума Общероссийской общественной организации офицера России, Дмитрий Флорин, участник боевых действий в Чечне, Наталья Таубина, руководитель организации «Общественный вердикт», и Асмик Новикова, автор книги «Милиция между Россией и Чечнёй. Ветераны конфликта в российском обществе», а также она является руководителем исследовательских программ организации «Общественный вердикт». Дмитрий, ну, мне кажется, что надо все-таки начать с вас, как с участника боевых действий в Чечне. Вы когда, в 2001 году там находились, да?
Да, 2001 год.
И, насколько я понимаю, вы еще написали о своих впечатлениях, и не только на этой самой войне, вы ее все-таки войной называли, хотя в России она не называлась войной официально, как я понимаю.
Ну да, это была там такая контртеррористическая операция.
Я просто зачитаю то, что вы пишете, когда вы приехали домой. Например,
да, я в последней командировке вел дневник, и вот на основе его потом как бы выдавал его в печать.
А потому что здесь можно будет, наверное, понять, что такое психотравма из вашего абзаца даже одного. Человек возвращается обратно после боевых действий, вы пишете. Здесь не кормят за просто так, не выдают форму. Все это надо купить за деньги. А где их взять? Родители не миллионеры, им бы самим кто помог. Надо идти на работу. До армии и профессии-то никакой не было. Однако же при трудоустройстве в общепринятой форме, по объявлению, возникают проблемы. Штамп «участник боевых действий в Чечне», или, проще говоря, «чеченец», немногих располагает к беседе. Зачем брать на работу человека, от которого непонятно, чего можно ожидать? Ведь они же уже ничего не боятся. Без тормозов, безбашенные. Их и под контролем держать тяжело. Такие же, если кружить начнешь, кидать потихоньку. Может, и не поздоровится. Ну, их других найдем, поспокойнее да посмирнее. Это вот вы на основе собственного опыта писали?
Ну да, но по поводу трудоустройства, это, наверное, больше к солдатам относилось, срочникам. А так даже в милиции, при трудоустройстве в милицию, каждый должен проходить полугодовой там учебный курс в учебном центре. И в 98-м году всем прошедшим на Чечню, кто там был, этот курс продлевали, еще брали. То есть там на дополнительный срок, если это был в Чечне, проводили больше эту подготовку первоначальную.
Ну, наверное, надо было подготовку проводить, нет?
Ну, там как бы это симулятор, это не настоящая работа в милиции тогда еще, потому что мы когда еще пришли с этого учебного центра, нам сразу сказали, вот все, что вас там учили, вот все забывайте, здесь все по-другому. Поэтому эта проверка, я не знаю, какой в ней был смысл. Так, выдержит человек или нет этого всего?
Выдержали.
Да, не все. У нас где-то полкурса поуходило по разным причинам.
А ведь, наверное, вторая проблема, Антон Владимирович, это алкоголь и наркотики людей, которые возвращаются из зоны боевых действий.
Но это не вторая проблема. Основная проблема следующая, что люди на войне, действительно была война, да, чувствуют себя героями, да, то есть они чувствуют себя в определенном коллективе, они понимают более-менее, да, то есть внутри своего коллектива, где добро, где зло. А вот когда они выходят уже на гражданку, то есть фактически их выбросили за забор, то, конечно, здесь все совершенно по-другому. То есть человек выходит, боевой офицер, да, герой, который, может быть, кавалер ордена мужества, медали за отвагу, да, то есть кавалер боевых орденов, медали, выходит, он понимает, что фактически он становится никем. Да? Ему скажут, ну вот иди там в патрульно-постовую службу, например, да, так сказать, поезди вместе там в экипаже там, с другими сержантами, которые, может быть, ради других целей сюда пришли. Вот это основная проблема. И плюс он сталкивается со своей семьей, да, то есть человек, например, хочет жениться, он понимает, что у него денег просто физически на это нет. А его жена хочет отдыхать, или она хочет поехать, ну, просто шубу или элементарный пуховик даже себе купить, а у нее на это нет денег. И, конечно, другой момент, да, что когда человек побывал на войне, у него психологический деформация личности, безусловно, присутствует, да, то есть, ну, надо не забывать о том, что люди убивали, они видели, как, соответственно, их друзей убивали, они видели то, что, ну, многие другие никогда в жизни не увидят. Это нельзя сравнить со службой просто в армии. Но еще, кстати, ведь мне здесь не дадут соврать, что люди воевали тоже ведь по-разному, да, и те, которые участники боевых действий, я здесь не сторонник того, что говорю, что им было как-то сложнее в органах дел, потому что многие, наоборот, считали съездить там хотя бы на несколько дней, чтобы себе написать, что он участник боевых действий. И кто-то сидел там в одних подразделениях, кто-то в других подразделениях, и мы знаем случаи, случаи, да, когда человек не принимал фактическую часть непосредственно в боевых действиях, а ордена, медали он привозил намного больше, чем те люди, которые действительно воевали. То есть и вот эти вот моменты тоже, безусловно, присутствуют. Но еще раз хочу подчеркнуть, то есть основная проблема как раз в том, что человек был кем-то там, да, в какой-то определенный период времени, вне зависимости от того, там, как к нему относилось тем или иным образом государство, он понимал, что есть плечо его товарищей, и если он был действительно грамотно профессиональным бойцом, его там уважали, да, а здесь он приходит, соответственно, на гражданку, и он становится никем, или еще ему говорят, знаете, ладно, в милицию, да, а ему говорят, а вот иди на ворота, встань там, охранник, будешь там кнопочку нажал, шлагбаум поднял, так сказать, вот и все.
Наталья, это к вам вопрос, потому что если Антон Владимирович говорит, что происходит деформация личности, в какую милицию, в какой ППС идти людям с деформацией личности?
Ну, да, безусловно, требуются для этого какие-то специальные программы, там, реабилитации и так далее.
Ну, вот вы много сталкиваетесь по роду просто своей деятельности с теми сотрудниками милиции, кто, наверное, эти полиции уже, простите, которые эти программы или не проходил, или они просто не действовали.
Ну, мы по роду своей деятельности сталкиваемся, к сожалению, как раз не с самой лучшей частью нашей теперь уже полиции, да, потому что к нам люди обращаются только в тех случаях, когда что-то не так у них произошло,
когда
при взаимодействии,
да,
когда что-то случилось. Нередки случаи, когда среди вот этих нарушителей закона оказывались сотрудники в прошлом, направлявшиеся в командировки в Чечню и, соответственно, после этого продолжавшие службу в уже в своих регионах по возвращению. Мы, как правило, об этом можем доподлинно знать только в случае, если уже вынесен судебный приговор.
А до этого это скрывается, что ли?
Ну, это не то, чтобы скрывается, но мы же не обладаем информацией учетного дела, да, там, кадрами какими-то, да. В приговорах, как правило, фигурирует, как чаще всего, как смягчающее обстоятельство, то, что человек проходил через командировки в Чечню. И вот там у нас в практике есть несколько дел, которые завершились уже судебными приговорами, где сотрудники, да, в прошлом были, прошли через чеченский опыт.
Вы о них расскажете немножко попозже, мы еще Асмик не послушали. Угу. Асмик, вот когда вы проводили исследование, чтобы написать книгу «Милиция между Россией и Чечней и ветераны конфликта в российском обществе», вот каким вы результатом пришли? Есть ли работающие реально реабилитационные программы, насколько они вот хорошо работают?
Наш проект, он был в середине 2000-х годов, 2006-2007 годы.
Ну, как раз после второй чеченской кампании, насколько я
понимаю. Официально, да, пришли, уже, да? Это был период, когда давно было объявлено, что боевые действия завершены, и вроде как наши милиционеры туда ездили создавать временный отдел внутренних дел, то есть помогать становиться местной чеченской милицией. И якобы они ехали даже не для того, чтобы участвовать в боевых действиях, которые как бы формально уже считалось, что их нет. И это тоже накладывало определенный отпечаток, потому что люди, когда они приезжали туда, они попадали в совершенно другую реальность. И это некоторыми ветеранами, с которыми мы общались, брали интервью в рамках исследования, воспринималось просто как подстава, говоря проще. То, что людей не подготовили должным образом к тому, куда они едут, чем они будут заниматься.
Подождите, мне говорили, что они едут в Чечню?
Им говорилось, что боевые действия закончились, что ваша задача – обучить местных чеченских милиционеров. Всегда есть некая разница. Есть общеуголовное преступление, есть бытовая преступность, она никуда не девается, есть террористические акты и, ну, боевые действия. И на практике оказывалось, что человек оказывался там, и он, ну, был плохо подготовлен. Очень сложно в ситуации той Чечни тогда было проводить различия между просто преступником и террористом. И вот это очень важная вещь, потому что когда люди возвращались обратно после как минимум полугода нахождения в командировке, то
они это не делали,
это профессиональный навык, он утрачивался просто, да, да. И я бы еще хотела сказать, что, понимаете, мы в исследовании не ставили задачу сказать, что все возвращаются с деформацией личности или с ПТСР. Это, ну, сказать, что вода мокрая, это понятно. Мы все в той или иной степени, да, живя в нашем обществе, сталкиваемся с разными ситуациями, они оказывают на нас влияние. Нам было важно посмотреть, как люди возвращаются обратно в общество, какие у них социальные карьеры, и в том числе профессиональные. И здесь, конечно, масса проблем, потому что было понятно, что МВД на тот момент, и думаю, что сейчас тоже, не в полной мере, говоря мягко, справляется с задачей социальной реабилитации. На тот момент, если и работала какая-то реабилитация, то скорее медицинского плана. Если человек возвращался с ранениями, он попадал в кавычках в медицинский департамент МВД, который хотя бы как-то его определял в госпиталь, он получал медицинскую реабилитацию. Если человек без таких ранений, и ему полагалось там отдых санаторный, там еще что-то.
Две недели, да, по-моему? Сколько, Дмитрий, там полагается?
Две недели было.
Но и это нельзя, это не является реабилитацией. Это просто отдых, плохо организованный и ничем не наполненный. Потому что ветераны рассказывали, что ты полгода не был дома, ты приезжаешь, ты, в общем, наконец-то дома, ты рад видеть там свою жену, детей, у кого они были.
Родители.
Вот. Родители, в любом случае, ты рад тому, что ты дома. Тебе говорят, так, а ты завтра, значит, собираешь свой мешок и едешь в санаторий на две недели. Приезжаешь в санаторий, и там оказалась следующая ситуация. Или если ты хочешь с собой взять жену, ты за нее платишь сам. То есть программа не подразумевает, что это идет бесплатно. Если ты уже приехал туда, ты хочешь покататься на лодке, допустим, ты за это платишь. Многие говорили о том, что они старались отказаться от этого. Но есть более существенная проблема. Приоритетнее всегда были задачи службы. И понять районные подразделения милиции на тот момент тоже можно, потому что получалось так, что вот у них там есть, допустим, 5 оперативников, ну, допустим, двоих на полгода в Чечню, работа остается на трех. И она накапливается. Люди возвращаются, они начинают быстро-быстро включаться в работу. И, то есть, вот есть районное подразделение, у него есть текущие задачи, никто их не отменял.
И надо столько-то, столько-то, столько-то дела, да, раскрыть, да?
Не обязательно, да. Ну, есть там на тот момент криминальная милиция, да, есть там...
Задачи по обеспечению безопасности, они никуда не деваются.
Есть милиция общественной безопасности, и получалось, что если задачи службы того требовали, то, конечно, люди сразу включались в работу.
Напоминаю, что на «Волнах Радио Свобода» вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. Что происходит с людьми, когда они возвращаются из зоны боевых действий домой? Тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Антон Цветков, председатель президиума Общероссийской общественной организации «Офицер России», Дмитрий Флорин, ОМОНовец, участник боевых действий Чечни, Наталья Таубина, руководитель организации «Общественный вердикт», Ясмик Новикова, автор книги «Милиция между Россией и Чечнёй. Ветераны конфликта в российском обществе». Дмитрий, вот мы про милицию много говорили, вы же служили в милиции. Вот как вы считаете, вот по-честному скажите, можно ли служить в милиции после того, как человек проходит Чечню?
Ну, видимо, можно, но с людьми, в самом деле, надо по возвращении было что-то делать, потому что, ну, проблемы там у всех были. Вот в моем случае нельзя было меня будить, пока я сам не проснулся. Потому что реакция была вообще неадекватная. Ну, во-первых, никого не узнаешь, кто рядом находится. У тебя где-то там срабатывает. Ты должен здесь находиться, а здесь неизвестное помещение, непонятные люди. Там то ли ты в плену, то ли обстрел, надо к окну бежать, там где-то искать автомат, где форма, где что-то. Просто какие-то непонятные действия. Ну, меня просто боялись дома одно время. Вот нельзя было меня трогать вообще. По поводу реабилитации, вот один раз после одной командировки в 2001 году весенней, допустим, ездил отряд 50 человек, вот для пятерых семей счастливчиков, каким-то образом я случайно это попал, зашел в отряд там зачем-то, и вот были вот эти путевки в какой-то там госпиталь ветеранов войны, там недалеко от города находится бывший пионерлагерь, который там бывшего завода, там сделали этот госпиталь ветеранов войн, там в основном пенсионер, вот они там всех войн там, Великой Отечественной, Корейской, все. Вот мы попадали туда, вот 5 семей, ну, нам решали жен брать. Ну, за них оплачивалось все это. Там вообще какие-то непонятные движения были. Например, нам говорили, если к вам подойдут старики и спросят, а почему вас кормят лучше, чем нас, вы говорите, что вы сами доплачиваете, чтобы они не знали. Вот, потому что действительно у нас там довольствие даже отличалось. Но все это было. Две недели мы просто сидели там в лесу, ходили куда-то, гуляли там. Ну, чем еще люди могут заниматься? Встретились с семьями. Тем же, чем в основное время, да, занимаются.
Всего, вот. Да?
Один раз там, к нам приехали психологи какие-то, там было очень смешно. Один вечер они нам какие-то карточки показывали, заставляли что-то рисовать там. Ну, так посмеялись и разошлись. Вот. А по поводу, ну, вот при возвращении вообще, знаете, какой-то предохранитель просто перегорает в голове. Вот когда у нормального человека есть какой-то там предел допустимости, там, нерв, реакции на какую-то там, не знаю, несправедливость или еще там, если тебя там, не знаю, обругали в автобусе там, или какой-то чиновник там тебе какую-то справку не выдал. Нормальный человек может там пойти жаловаться там или как-то сдержаться. Тут вот оно сразу, типа, ах ты сволочь, я вот, а ты, и можно не сдержаться, и ты сам понимаешь, что это ненормально, но уже ничего сделать не можешь просто.
Антон Владимирович, я слышу рассказы, я понимаю, что вот я такую милицию буду бояться, честно говоря. Человек может себя вести по-разному. Вот вы проходили программу по реабилитации? Вот, Дмитрий, скажите
мне. Я не знаю, что это такое вообще.
Вот. И эта полиция нас бережет.
Программа по реабилитации, два составляющих. Программа и реабилитация. Вот программа какая-то есть, а реабилитации нет. Это первое. Второе. Ну, здесь я с вами не согласен. Там бояться полицию за того, что там есть люди, воевавшие в Чечне, там или в других. Ну, кстати, война-то идет не только в Чечне, у нас до сих пор в Дагестане ребята гибнут.
Ну, так
да?
Тем более.
Вот. Бояться ее из-за этого не надо. Там есть и ряд других посторонних граждан, да, которых стоит бояться. Людей случайных. Будем надеяться, что в течение определенного времени, так сказать, они перестанут там быть. Ну, просто элементарно, если людям платить как гастарбайтерам, то практически все профессионалы, которые сейчас оттуда ушли, у нас сейчас другая проблема есть, то, что сейчас сотрудники полиции себя чувствуют достаточно сильно незащищенными. Это тоже достаточно морально серьезная проблема, да? Когда ситуация такая, что посадить сотрудника полиции сейчас намного проще, чем преступника. Это все знают. И в конце прошлого года...
Мы готовы подискутировать. Говорить о том, что легче посадить сотрудника милиции, чем простого гражданина, я тут точно не согласна. И вот из нашего опыта достаточно сложно добиться, в том числе и от Следственного комитета, нормальной работы даже в тех случаях, когда по тем материалам, которые мы имеем от людей пострадавших, есть, ну, что называется, железная доказательная база там, с медицинскими документами, с экспертизами и так далее. Следствие продолжается годами, и там выносится постановление об отказе или о приостановлении, которое потом судами отменяются, признаются незаконными, необоснованными. Эта история продолжается.
В конце прошлого года, кстати, было впервые в истории фактически, мне довели информацию о случае, когда трех сыщиков уголовного розыска УВД Крылатского
В
октябре месяце им дали по 3 года тюрьмы. Знаете, за что? За то, что они раскрыли преступление, когда сын убил собственную мать. Да, он писал чистосердечное признание, в итоге, соответственно, потом отказался от своих показаний, и уголовное дело по факту убийства, можете представить, даже не было возбуждено, а 3 сыщика получили по 3 года тюрьмы. И, между прочим, один из них кавалер Ордена Мужества. И на основании этого, кстати, впервые в истории объединились порядка 7 ветеранских организаций крупных российских, да, которые написали открытое обращение к президенту по судьбе данных сыщиков и, собственно говоря, по судьбам других людей, которые точно так же... Опять же, возможно, сотрудники полиции совершают те или иные правонарушения. Но если простой гражданин, например, его совершит там что-то, где-то что-то, да, максимум его пожурят, соответственно, да, сотрудник полиции реально уезжает в тюрьму. Это первое. И второе, подчеркну, да, что участники боевых действий, они в большинстве своем-то, они же идут работать не в полицию, да, они идут, они везде есть, да, это везде, это граждане. Кто-то из них работает водителем, кто-то, соответственно, кассиром.
Например, да?
Кто-то охранником, кто-то еще что-то. И если посмотреть западный опыт реабилитации, да, там на те же самые подразделения, там, ну, возьмем там элитную дельту, там, американскую, да, поехал
я могу сказать, в Америке чуть-чуть. Тоже программа реабилитации не так хорошо работает.
Ну,
есть
слушайте,
люди,
ну,
которые
они потом едут, да, они едут на острова, потом, понимаете, где у них достаточно неплохая реабилитационная программа. У нас еще есть другая проблема. В Америке достаточно сильно развит институт психологов. У нас психологов, как таковых, вот реально практических психологов, которые могли бы работать даже за деньги, их нет. То есть, если будут выделены деньги, это формализм. То есть, у нас нет элементарно психологов, которые готовы, потому что, вы поймите, ведь основная задача психолога – найти общий язык, правильно ведь, соответственно, с людьми. А когда приезжает психолог боевым офицером, да, пока какие-то карточки, еще что-то, они, извиняюсь за выражение, считают самого за сумасшедшего.
Это сложнее проблема. Дело в том, что психологи, они есть при кадровом департаменте. Любой психолог МВД – это кадровик. Человек, который ведет личное дело. Если это кадровик, который может в личное дело занести любую информацию, которая может влиять на репутацию сотрудника, то никаких доверительных отношений между сотрудником и кадровиком быть не может. То есть психолог не может быть одновременно и кадровиком.
Он должен быть независимым, по вашей точке зрения. У нас заканчивается
психологи, которые при медицинском департаменте МВД, там с ними как-то проще. Но психологическая служба, на которую свалилась вот якобы вот эта программа психологической реабилитации, это люди, которые одновременно являются инспекторами по кадрам. Да, вот задумайтесь. Да, ну, это смешно. И там плюс еще вот эти карточки и подход вот этот формальный связан с тем, что норматив на тот момент был такой. На одного психолога 250 человек ну, в среднем. Вопрос, как можно адекватно сопровождать человека, а понятно, что реабилитация ветерана – это реабилитация не его в контексте его семьи, просто для того, чтобы не сказать, не надо будить, да, или не надо человека, когда он вернулся с войны, просить вынести мусорное ведро, да, это тоже многих раздражало. Ну, были, мы же с семьями работали, мы жены тоже опрашивали.
А в чем тут проблема, Дмитрий? А почему нельзя попросить вынести мусорное ведро?
Потому что кого-то это обижало. Не знаю, там это как бы оно на всех идет вообще. Да. Вот когда что-то семья такое? Тоже очень сильно страдает, конечно. Потому что все время. И, может быть, даже больше всех достается. А потом достается всем вообще. Достается даже иногда сотрудникам смежных подразделений. Например, нас когда ставили по усилению на посты ГАИ с гаишниками, там были случаи, когда гаишников били люди, потому что они считали, что они как-то неправильно работают с людьми. Как-то они себя по-жлобски ведут, а людей можно понять, и были из-за этого проблемы тоже. Или гаишники, которые пытались, например, вмешаться в экстремальное задержание лиц восточной национальности, из автобусов, и они говорили, вы что, сейчас кто-то приедет, а вы тут зачистку устроили, а там иди отсюда, и вот.
Вы знаете, очень интересный момент, мы сейчас определили, что единственным фактически эффективным механизмом реабилитации ребят, вернувшись в Чечню, является семья. Вот
у эти кого люди,
у кого она сохранилась, или у кого она была, да, потому что где-то сохранилась, где-то еще что-то, но это единственные люди, которые действительно искренне хотели и старались им помочь, и правильно, действительно, может быть, зачастую страдали от этого, а может быть, даже кто-то и отказался действительно от ребят, потому что не каждая семья или не каждая молодая девушка готова к тому, что ее парень, как она считает, подчеркиваю, как она считает, неудачник, да, потому что она смотрит, там его другой сосед, где не воевал, открыл палатку и ездит уже там на какой-то поддержанной машине, да, а этот пришел и вот, соответственно, там где-то, правильно, действительно, человек выпил что-то, где-то еще что-то, да, где-то у него там романтизм какой-то определенный. У нас же эта проблема существует и сейчас, у нас есть огромное количество людей, полицейских, в том числе порядочных ребят, порядочных милиционеров, которые по формальным признакам не прошли переаттестацию. У них же тоже есть, пусть не такие серьезные проблемы, но они тоже, я знаю лично я знаю ряд людей, которые порядочные, честные офицеры, которые не прошли переаттестацию просто по формальным признакам. И, извините, когда одним из формальных признаков является наличие компрометирующей информации в управлении собственной безопасности, а мы прекрасно знаем, что если человек не работает, то на него ничего не будет, да? А если это грамотный опер, то любого преступника, которого он задержит, он всегда пишет на него целую кучу жалоб, соответственно. Понимаете, да? И вот эта проблема, она точно тоже сейчас существует, потому что это те люди, которые отдали по 5, по 10, по 15, там, по 20 лет своей жизни правоохранительным органам, а сейчас, и, кстати, их хвалили, выдавали грамоты, награждали орденами, медалями. То есть никто ничего не говорил, что они плохо работают, а потом формально говорит, так, слушай, ну все, там, вот 2 месяца, через 2 месяца
папа просто... жалобы складывают.
Через 2 месяца просто больше не приходи. Без объяснения причин. То есть человек остановится без объяснения причин. И таких людей огромное количество.
Реабилитация ветеранов конфликтов, тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что в гостях у меня Антон Цветков, председатель Президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», Наталья Таубина, руководитель организации «Общественный вердикт», Дмитрий Флорин, участник боевых действий в Чечне, Ясмик Новикова, автор книги «Милиция между Россией и Чечнёй. Ветераны конфликта в российском обществе». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В результате кораблекрушения в Тиренском море у итальянского побережья 3 человека погибли, 40 получили ранения, около 70 числятся пропавшими без вести. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Поисково-спасательные работы продолжаются. В МВД России подтвердили задержание сегодня после митинга партии «Яблоко» против нарушений на выборах ее лидера Сергея Митрохина и заявителя акции Майи Завьяловой. В Кизлярском районе Дагестана в ходе перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов убит боевик. Как сообщает Интерфакс, ранен также один из бойцов спецподразделения. Столкновение произошло в лесном массиве недалеко от населенного пункта Большая Орешевка. Накануне здесь же была ликвидирована база боевиков, рассчитанная на 20-25 человек. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов начал сегодня агитационную кампанию в качестве одного из кандидатов в президенты России. В Киеве у здания Лукьяновского следственного изолятора сегодня состоялась акция в поддержку политзаключенных. В ней приняли участие около 20 человек. Не менее 50 человек стали сегодня жертвами нападения смертника на юге Ирака в городе Басра. При взрыве были ранены около 100 человек. На Тайване о своей победе на президентских выборах заявил действующий глава государства Ма Ин-дзю, представляющий партию Гоминьдан. Подсчитано более 80% голосов. Эмир Катара предложил направить в Сирию военный контингент Лиги арабских государств для прекращения кровопролития.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Происходит с людьми, когда они возвращаются из зоны боевых действий домой. Мы продолжаем нашу сегодняшнюю программу. В гостях у меня Антон Цветков, председатель Президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», Дмитрий Флорин, участник боевых действий в Чечне, Наталья Таубина, руководитель организации «Общественный вердикт», и Асмик Новикова, автор книги «Милиция между Россией и Чечнёй. Ветераны конфликта в российском обществе». Наталья, в первой части передачи «Третий сектор» Антон Цветков сказал, что посадить сотрудника полиции проще, чем вот обычного человека. Мне показалось, что вы с ним не согласитесь, потому что весь опыт вашей организации сводится к тому, что посадить полицейского, который совершил правонарушение, намного сложнее, чем те, кто не служит в органах
правопорядка.
Ну, это даже
не только опыт нашей организации, я так думаю, это и официальная статистика говорит о том, что общеуголовных преступлений, да, несовершенных у нас приговорами заканчивается, судебными решениями и с большими достаточно сроками, даже если сравнивать в процентном соотношении количество сотрудников органов внутренних дел и в целом население в стране намного больше. Да? У нас СИЗО переполнены, и, как правило, если ты в СИЗО попал, то срок у тебя дальше будет, скорее всего, реальный.
А что происходит? Это честь мундира берегут? Почему так происходит?
Тут комплекс причин. Честь мундира, корпоративная солидарность, это и, что называется, институциональная независимость полиции и следственного комитета, в общем-то, достаточно тесная работа, ну, в частности, оперативных работников органов внутренних дел и следователей Следственного комитета. И, соответственно, эта зависимость следователей от оперативных работников зачастую не дает им, особенно в маленьких городах, да, где все друг друга знают, и вот связи намного ближе, да, чем в Москве. И вот другое исследование, которое проводил наш фонд, вот к чему расследование должностных преступлений работает неэффективно. Мы интервьюировали в том числе и следователей Следственного комитета, это в регионах. Мне очень хорошо запомнилось одно из интервью, где следователь нам отвечал: я возбудил дело в отношении одного оперуполномоченного, в результате со мной перестал сотрудничать весь отдел милиции, вплоть до водителя. Хотя там как бы вся вот доказательная база и материалы дела, все говорило о том, что да, совершил преступление.
Прикрывали друг друга, вот честно скажите?
Все от случая зависит, потому что не всегда. Иногда людей просто задним числом сбрасывали, потому что это было проще.
А что значит задним числом сбрасывали? Это
человек что-то натворил на службе, вопрос еще не решен, он спорный. Но на всякий случай руководство так думает, зачем? А он, оказывается, уже был уволен в этот день, просто он не знал. Дальше пускай разбирается не как милиционеры, как вот гражданин.
Да. Довольно так часто бывает и такая практика.
Да, сдают просто некоторых.
Ну, вот человек,
ну, то есть у нас же страна компании, да? Если у нас сейчас идет компания, там, не знаю, против коррупции.
Против оборотней в погоне, я помню.
Была компания с оборотней в погоне.
Педофилов искали всюду.
Вот, и сразу возбуждаются соответствующие дела, которые вписываются в эту компанию.
УСБ же тоже отчитывается, у них есть свои палки пресловутые.
Ну, Следственный комитет отчитывается. Корпоративной солидарности, еще что-то, это типичное заблуждение. Дело в том, что действительно у Следственного комитета есть своя статистика, свои планы по уголовным делам, безусловно, это есть, и посадить сотрудника полиции, ну, сейчас, если мы говорим полиция, раньше было милиции, то в этом нет никаких вопросов. А вот если, вы знаете, весь отдел стал против следователя, да, который возбудил дело, то там вообще надо отдельно смотреть, да, то есть либо там весь отдел достаточно сильно криминализован, либо следователь, понимаете, вот иногда следователи тоже, действительно, с ними общаешься, я со многими разговариваю, он искренне сидит и считает, что здесь состав преступления нет, хотя его нет там просто физически. Формально он смотрит, да, есть какой-то состав преступления там или еще что-то, а состава, да, так сказать, реального там нет. Есть достаточно слабая квалификация не только у сотрудников полиции, но и у сотрудников Следственного комитета тоже не самая высшая зачастую квалификация.
Какие дела вот у вас были, и вам трудно было привлечь человека к ответственности?
Дел много, да, статистика говорит о том, что
какие-то самые наглядные, чтобы
занимаемся
было порядка, нашим слушателям
там, 100
понятно.
Дел у нас в производстве, и при этом приговорами заканчиваются в лучшем случае 5-6 дел в год.
Из 100, 5-6. Против сотрудников
правоохранительных
органов.
К сожалению, специфика такова, что вот, да, большинство из них очень типичные.
Вот какие?
Превышение должностных полномочий с применением силы. 286-я, часть 3. Вот конкретный пример одного из свежих достаточно дел, да, человека в Ставропольском крае, слегка подвыпивший, сидел около подъезда своего дома, при этом не нарушал никакого порядка, но его маме надоело, что вот он как-то злоупотребляет алкоголем, она решила с помощью нравоучительной беседы, как бы авторитета сотрудника полиции, его поставить на путь истины. И вызвал наряд. Наряд приехал, забрал его к себе в отделение, там с ним поработали, в результате человек оказался на больничной койке с несколькими операциями, с трубочкой там из организма и так далее. Дело расследуется уже год. Второй пример дела, там как раз отличились два сотрудника, как он называется, отряд милиции особого назначения, дали специальное назначение. ОМСН. Два сотрудника ОМСН были вызваны для того, чтобы, ну, по сути, госпитализировать человека, у которого случился нервный срыв, что не могут делать в отсутствии докторов.
А как-то они были кем-то вызваны, чтобы госпитализировать?
Родственниками, наверное,
родственниками,
да?
По телефону.
Но
родственники
они,
долго, родственники только упрашивали помочь.
Это не их функционально.
Да, но в результате они выломали дверь, два часа поработали с человеком, и человека нет в живых. Это дело прошло 4 года назад, произошло 4 года назад. До сих пор оно не находится в суде, оно до сих пор на этапе следствия. Уже поменялось не более 10 следователей, уже 20 раз дело то приостанавливалось, то оно закрывалось, это потом обжаловалось, признавалось незаконным, опять возобновлялось и так далее.
Но вот тут, Антон Владимирович, сложно следователю ошибиться, да, в подобного рода делах.
Вы знаете, я вообще в моей практике, да, я не обсуждаю никакие уголовные дела, которые я не знаю все подноготно, понимаете?
Потому я не прошу вас это, я про вас...
говорю о следующем. Смотрите, вот все, что вот мы сейчас с вами услышали, да, там, неважно, кто совершил, это сотрудники полиции были или просто граждане, косящие под сотрудников полиции, да, если они пришли, выломали дверь и избили человека, убили, они просто отморозки. Вот давайте по-русски говорить.
Да
они
нет,
просто,
вы знаете, вы...
Они просто отморозки. И здесь совершенно... Это люди, совершившие преступление. И если посмотреть количество людей, совершивших аналогичное преступление, это есть и простые гражданские, да, там, и другие граждане. Я все-таки разделил бы, наверное, две категории. Совершение преступления, это совершение преступления сотрудники полиции при исполнении служебных обязанностей.
Они
да?
были при исполнении. Они были при исполнении, они действовали как сотрудники,
если человек
воспринимает сотрудника как сотрудника полиции, он при форме показывает удостоверение, говорит, что он сотрудник, это, по сути, совершенное преступление при исполнении.
Есть юридическое.
Извините, вы не знаете этого дела, вы сами сказали, что вы не любите комитет, вы комментируете, даете оценки. Дмитрий, даю вам слово.
Если чуть-чуть вернуться к теме, вот к этой всей насчет реабилитации. Ну, смотрите, людей отправляют, все видят, в каком состоянии они приезжают.
Да.
Вот. Ну, просто вот иногда по тем действиям, что происходит, такое вот есть как бы мнение, может быть, что не то, что никому не надо там заниматься этими людьми, потому что там нет денег, желания или там каких-то там умений. Вот. Оно может быть и неплохо вообще, что люди вот так у себя ведут. Потому что...
Неплохо?
Да. Ну, не, когда совсем, допустим, при задержании каких-нибудь воров-карманников ОМОН там вскрывает двери, крушит вообще все на свете, ведет себя так, как будто они зачистки там берут террористов, да, может быть, хотя ничего не будет. Но когда что-то происходит, например, был случай, когда там был очень такой дерзкий налет, постреляли милиционеров, приехавших на вызов по тревожной кнопке, там было ограбление магазина. Вот, просто собрало руководство подразделения и сказало: ребята, действовать жестко, полный карт-бланш. Давайте покажите, кто в городе хозяин. Народ и так надо сдерживать иногда, а тут вам сказали: давайте работайте, вперед. И поехали по рынкам, там, по всем злачным местам, где угодно, ничего тебе за это не будет. Или когда на гарнизон смотрит, генерал подходит, смотрит так, у людей, у которых форма пятнистая, подходит: о, гвардия, так, парни, работайте, уголовные дела будем закрывать, вперед. Может быть, и нужны такие вот люди для каких-то определенных акций. Потому что, может быть,
устрашение, полиция... Устрашение, вы имеете в виду по рынкам ходить?
Зачем? Ну да, где-то что-то случилось, кто-то там, кавказцы, перестреляли кого-то. ОМОН погнал просто зачищать все рынки. Так же, как они работают.
Так, может быть, в рамках цивилизованного поля все-таки работать, а не устраивать погромы на рынках?
Ну, если людям говорят: ребята, работайте жестко, так, как вы, вот,
знаете,
умеете.
Вот, есть, вот здесь эта проблема есть. И вот ОМОНовцы, вот ветераны боевых действий и участники, они говорили о том, что вот есть проблема профессиональной невостребованности. То есть у нас боевой опыт. Мы там, ну, там, ОМОНовцы по 12...
Они дают воспользоваться.
По 19-15 командировок в Чечню, вся его профессиональная карьера, это, собственно, вот человек пришел в органы, подучился и уехал в командировки, и постоянно вот возвращается, уезжает, возвращается, уезжает. Он ничего делать не умеет. 17 лет, начиная с роты специального назначения, когда был создан вот первый, да, с чего вырос ОМОН. Вот он там, да.
Он воевать умеет.
Он умеет воевать. Вот сейчас официально боевых действий нет, нам там делать нечего. Говорит, и вот я сижу, чем мне заняться? Охранником мне скучно, у меня другие профессиональные навыки. Меня другому учили, я другое умею. Ситуация была такой подвешенности, что делать с этими подразделениями? Задач таких в таком масштабе нет. Куда девать людей, что с ними делать? Значит, одно время из них формировали батальоны группы ППС. Это было очень неправильное решение, МВД от этого отказалось. Дальше там кто-то пытался там уйти в охрану, кто-то ушел в бизнес, у него получилось, да, не у всех очень там совсем катастрофическая ситуация.
Я думаю, конкурентов у него точно не было.
Нет, есть конкуренты, но есть просто вот мы провели это исследование в 5 регионах, у нас в общей сложности больше там, я сейчас точно не помню, там 60 где-то минимум точно интервью.
А можно я вас перебью, спрошу Антона Владимировича, да. А что в США делают с этими людьми?
Я расскажу про Канаду потом.
Хорошо.
США-то не интересно.
А вот что делать с этими людьми, действительно?
Ездить, воевать, в том числе в Чечню, это не задача ОМОНа в том числе. То есть ОМОН выполнял там не свои профильные функции. Для этого есть внутренние войска.
То есть это была ошибка?
Ну, это не была ошибка, просто так как у нас внутренние войска были в соответствующем состоянии, к сожалению, да, поэтому, извините, ну, а у нас
не
что? У нас
людей,
не только ОМОН.
То есть, да?
У нас ППСников отправляли, оперов отправляли, да, то есть опер, тот сыщик, который должен задерживать преступников, раскрывать преступление фактически головой, ему он приезжал, ему давали, соответственно, форму, давали бронежилет, давали автомат, иди воюй. То есть это, извините, это достаточно серьезно. Достаточно серьезная, печальная ситуация.
И теперь потом возвращались, да, в свои регионы по месту жизни.
То есть изначально, да, подчеркиваю, в Америке и в других странах мира каждое подразделение занимается своим назначением. В принципе, основная задача ОМОНа – организация безопасности, да, это некий такой ППС, только с более серьезной подготовкой, да, то есть это массовые мероприятия, там футбол, например, концерт, там где-то
митинги, там
несогласованные мероприятия. Приятия какие-то, еще что-то, да?
В автобусах,
то есть это люди, которые, еще раз подчеркиваю, да, которые должны обеспечить общественный порядок на территории региона.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горели. Что происходит с людьми, когда они возвращаются из зоны боевых действий домой? Тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Антон Цветков, председатель президиума Общероссийской общественной организации «Офицер России», Дмитрий Флорин, ОМОНовец, участник боевых действий Чечня, Наталья Таубина, руководитель организации «Общественный вердикт», Ясмик Новикова, автор книги «Милиция между Россией и Чечнёй. Ветераны конфликта в российском обществе». А что делать с людьми? Ну, раз уж так сложилось. Вы видите, ситуация уже так сложилась, что людей участковых, сотрудников милиции, там, ППС отправляли воевать туда, в Чечню.
Дело очень просто, понимаете? Должны быть, я объясняю, да, то есть должны быть реабилитационные программы. Реабилитационные программы должны выполнять неправительственные организации.
Ну, вот вы занимаетесь вот этим?
Будут ехать в ту организацию.
Программы реабилитации вы предлагаете государству, чтобы эти люди были вот, реабилитированы, чтобы вы могли там посодействовать, помочь как-то ее разработать, чтобы взяли на себя там,
знаете,
что-то.
Мы этим занимаемся достаточно, знаете, не системно, к сожалению, да, потому что то количество людей, которые, соответственно, существуют, но часто их уже меньше, да, а то количество людей, которые существуют, это достаточно нужны большие деньги.
Но люди-то никуда не
делись. Должны большие системные деньги.
Вот Дмитрий Рожек.
Еще раз подчеркиваю, да, то есть наша задача, что мы можем сделать, да, мы можем помочь парню просто трудоустроиться в нормальное место, да. Это, кстати, одна из основных моментов реабилитации,
а
да.
А какое сказать, место, если он без образования, трудоустроиться можно вот,
ну,
допустим?
Во-первых, вы знаете, мы, может быть, там с вами сейчас немножко поговорим о фантастике, да, но я вам скажу такую вещь, да, что на тех людей, ребят, которые из вооруженных сил и из милиции увольнялись, да, когда мы помогали трудоустроиться в систему ЖКХ, жилищно-коммунального хозяйства, где люди, кстати, достаточно неплохо получают. И, между прочим, там немножко похоже на организацию, в том числе, там, как и в воинских частях, да, то есть, условно говоря, если человек был командиром взвода, да, там, он там руководитель бригады, ну, то есть, если он был, соответственно, командир роты, вот, вот он вам директор ЖЭКа или директор эксплуатационной организации занимается, да. И, кстати, надо не забывать следующим образом, что те же охранные агентства, да, о которых мы говорим, это даже, кстати, отрасль, которая в этом году отмечает 20-летие свое, да, то есть 20 лет НСБ, там тоже есть разные совершенно. Есть большинство охранников, соответственно, которые стоят пьяные около шлагбаума или охраняют, да, а есть люди, которые достаточно неплохо зарабатывают, выполняют профессионально свои функции. Даже человек может пойти водить. У нас сейчас водители достаточно неплохо получают, соответственно, или другие какие-то должности, да.
Но, наверное, участник боевых действий водителем, вот если пойти.
Да, погодите, ну, в первую очередь это человек. В первую очередь это человек.
Если он в Чечне на машине ездил, то лучше не надо.
Можно все-таки пару важных слов. Проблема вся в том, что очень многие вот именно боевитые такие ОМОНовцы, они, конечно, не готовы были заниматься совсем гражданской деятельностью. Просто им это уже скучно, не очень понятно. Что касается нашей милиции, которая действительно, я считаю, на себе вынесла контртеррористическую операцию, потому что, ну, Минобороны посылать, как бы армию посылать на свою территорию, это, в общем, совсем никуда не годится. Внутренние войска слабенькие. Действительно, этим занималась милиция, а на самом деле даже не вся милиция, а милиция нескольких регионов. Формировались
тоже
отряды.
Войска там разные подразделения есть.
Вы говорили, дайте договорить, пожалуйста. Вот. Соответственно, формировались эти отряды по разнарядке, людей туда в добровольно-принудительном порядке записывали. Это была именно, по сути, гражданская милиция в основном, потому что весь ОМОН целиком, как правило, никогда не отправляли в Чечню. То есть половина оставалась на базе здесь, половина уезжала. И вот, собственно, наше исследование, оно как раз касалось исключительно тех милиционеров, которые гражданские, участковые, там и прочее, то есть не боевые. И вот они возвращались обратно. Что касается реабилитации, в этом смысле интересен опыт Канады, одна из лучших программ реабилитации.
А, вот вы хотели про Канаду, да, давайте.
Это да, подход, так называемый кейс-менеджмент. Весьма продуманная, разнообразная программа реабилитации, которая включает в себя не только там программы трудоустройства, освоения новых профессиональных навыков, медицинские программы, психологические, но и вообще всякие разные социальные в том числе. Кейс-менеджмент – это так называемое управление конкретным кейсом, где кейс – это человек в контексте своего близкого окружения. И у каждого ветерана был свой кейс-менеджер. То есть ветерану не нужно было, например, самому звонить, узнавать, что он может, что не может. То есть ему как бы все это вот предоставлялось. Например, звонил и говорил, вот у нас есть такие-то программы медицинские, такие-то, 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 такие-то.
Что ты хочешь?
Выбирайте. Угу. Не хотите ничего, пошла вон, хорошо, пошла вон. А когда вам перезвонить? Там, ну, и так далее. То есть человек, который не хочет хорошо, работает с женой, или там, в частности, в Канаде, не обязательно быть юридической женой. То есть если это партнер и есть свидетели, подтверждают, что они давно вместе, то она тоже имела право на программу. У нас с этим были проблемы существенные.
Дмитрий, хотите в Канаду?
Да. Не, у нас как они ездили, просто я уж не знаю, у нас там-то были проблемы, когда мы там находились, потому что были бунты вообще там у нас. Несколько дней, например, вообще не было никакой власти. Там внутри были такие разборки с командованием, которое там придумывало сумасшедшие операции. Вот,
зачем?
И просто... Ну, вот был там один человек, он очень войнушку хотел играть, и оказывается, он без приказа комендатуры, которую мы подчиняли, сам устраивал зачистки. Мы потом об этом узнали. Вот он сказал, вот он развелся перед отъездом, у него все плохо, он сказал, я свое пожил, ну, и вот он хотел войну выиграть какую-то. Вот. Потом, когда приезжаешь, узнаешь, что там тут по боевым опять кинули, женам зарплату не выплатили, потому что пока мы уехали, изменилась форма доверенности, по этой доверенности им деньги уже не дают. Потом обещали там при отправке, там, жена позвонит, приедем, гвоздь в стену вобьем, картошку выкопаем, там, или еще что-то. А людей там в отряд не пускают насчет денег узнать, там, или еще чего-то. И вот это вот все тоже накапливалось, там, ну, какая там реабилитация, какой чего. А через 3 месяца тебе опять ехать надо. Потому что больше никого нет, потому что два отряда друг друга меняют.
Да, а это разве можно?
Насчет сроков, вот да, я хотел сказать.
Сроков. Разве до, так можно через три месяца?
Знаете, сначала отправляли на полтора месяца.
Потом
ребята, которые были в 2000 году, поехали на полтора месяца, их обрадовали, ребят, до двух месяцев продлили. Но они там попили, успокоились. И когда уже два месяца подходит к концу, говорят, приказ он пришел, до трех месяцев продлили. Тогда у нас несколько человек просто, они оружие побросали, аэропорта написали, сказали, мы все равно здесь находимся по охране общественного порядка, мы не на войне, мы поехали домой. Им там угрожали неприятности, но ничего не было. А потом, когда мы сделали эти командировки по три месяца, мы приезжаем, и там человек один, он просто там попал в такую, ну, натворил кое-что, он не хотел возвращаться назад, он на себя такой крест взвалил, там из-за него люди пострадали. Он попросил остаться еще на полсрока. И вот он отсидел 4,5 месяца в Чечне и приезжает его менять. Он просит, оставьте меня еще на полсрока вот с этим отрядом, я еще отсижу с ними. Говорит, нет, врачи написали бумагу, что больше 4,5 месяца человек там находиться не может на войне, он уже будет вообще неадекватный,
да,
он опасный будет.
До 6 месяцев.
И через полгода делают командировки на полгода. Продлевает уже не 4,5 месяца.
На транспорте, на командировке.
Да.
А как вас семья отпустила? Вот у меня был вопрос, который
меня
вертелся,
отпускали.
И хотелось узнать.
Никто не отпускал.
Как вы же сказали, что за несколько дней семье сказали, что вы уезжаете в Чечню.
Первый раз я должен был уехать через неделю после свадьбы. Но люди на следующий день после свадьбы уезжали там. Вот, там много всяких примеров. И дети у людей рождались, когда они в Чечне были. Все, не знаю, может быть, это все не очень хорошо. Но у меня там просто другая история. Ну, я просто поехал там. Что, меня никто держать не мог. Но есть люди, например, которые... Они уже, наоборот, здесь не могли долго находиться. То есть люди, которые, там, допустим, делают перерыв там, на 3 месяца, никуда никого не посылают. У них уже зубами уже скрикишь, когда мы поедем, возьмем. Ну, все. Человек у нас был, у него там 15 командировок было, он уже пенсионер, он может на пенсию выходить, мы его так и называли там.
Пенсионер, вот. Да, вы его называли?
Пенс. Вот. Он мотался, менял по полсрока и так далее, схватывал все командировки. Мы спрашиваем, Саша, тебе зачем это вообще надо? Говорит, а я дома не могу уже.
А потому
я приезжаю, сначала любовь.
Увереннее,
вот. Сначала красота, да. Все тебя любят, все хорошо. Месяц проходит, все начинается, проблемы. Жена, дети, дочку замуж надо выдавать, тут деньги не платят, тут боевые, тут суды. Говорит, сбежать уже туда, там нормально, там уже знаешь, что делать. Там все спокойно, проблем нет.
А там просто все понятнее.
Там все понятно, там все, и там
здесь сложнее общество, сложнее отношения.
А там надо слушаться приказа, да. Вроде бы как.
Ну, там и смотреть, и чтобы не убили, со мной. Первая задача. Ну и все, там как бы спокойнее. То пить не запрещает, там жены нету.
Антон Владимирович.
Основная проблема, в том числе, которой мы сейчас занялись, тем, что вот у нас достаточно много товарищей, да, которые там были, я сам много раз там был, и практически никто не знает всех своих прав на то, что он имеет право по возвращению. Надо человек намного проще на все это плюнуть.
С этими льготами.
Да, понимаете? И еще очень важный момент, вот здесь было сказано о том, что командировки продлились сначала с одного срока на другой, но есть еще другая проблема. Фактически человек принимал участие в боевых действиях, а ему говорят, что там уже нет боевых действий, потому что во время участия боевых действий, соответственно, идет другой стаж, соответственно, да, и другие выплаты. И когда отменяли боевые, соответственно, понимаете, когда вот человек воюет, это одно, да, но когда он воюет, он не понимает, за сегодня ему сколько заплатят, ведь все не понимали, сколько же им заплатят. И потом, когда еще бывали случаи по России, мы их отмечали, да, когда приходили, и чтобы получить свои боевые, давали взятки.
Перечисляйте, что положено ветерану конфликта.
Ну, вы знаете, у нас есть конкретные специалисты, которые за этот проект отвечают. Я могу вам гарантировать следующим образом, что в ближайшее время мы, в том числе вам и другим средствам массовой информации, предоставим полный исчерпывающий перечень, на что они имеют право, и в том числе, каким образом они могут эти права получить. Причем, прежде чем пустить свободное обращение перечень, мы его, естественно, протестируем на участниках боевых действий, да, чтобы ребята посмотрели, сказали, да, нам это понятно. Поэтому то, что мы сейчас будем с вами перечислять, не перечислять, это воздух, а тогда, когда люди увидят конкретный документ с конкретным механизмом, на что они имеют право, но надо отдать должное, вернее, как бы, ну, надо признать, что этот документ тоже запоздал, потому что фактически, еще раз подчеркиваю, да, что сейчас, да, где-то люди ездят, где-то, соответственно, в основном спецподразделения воюют, вы знаете, у нас достаточно сложная ситуация в Ингушетии, и в Дагестане, соответственно, и в Чечне она, и мы еще говорим о другой проблеме, которую до сих пор, кстати, мало поднимают, о том, что люди воевали в Чечне, теряли своих ребят, а теперь тем преступникам, против которых они воевали, они должны отдавать честь, когда они едут в кортежах, понимаете, так сказать, когда они, соответственно, приезжают здесь свои вопросы какие-то решать. Это же тоже достаточно серьезно.
Слушайте, но не это ли деление как раз на чужих и своих, не следствие ли того, что человек был там на войне? Зачем это... делить на своих и чужих?
Нет, ну подождите, но ряд фамилий, которые, соответственно, знают, кто конкретно воевал, в том числе, извиняюсь за выражение, уши отрезал нашим ребятам, все остальные, они сейчас занимают там те или иные должности в правительствах там определенных республик. Когда они едут...
Но со стороны
российских военных тоже были разные случаи. Точно
стороны
так же.
Российских же... военных, понимаете, в чем дело? Из стороны российских военных тоже, возможно, были какие-то разные случаи. Вообще в обществе есть разные люди. Ведь посмотрите, у нас же половина, да какой половина, большая часть общества живет по понятиям фактически. Это же реально, это действительно так.
Так может менять?
Надо менять, конечно, надо менять.
Дмитрий, были в том числе еще конфликты тогда еще в начале 2000-х между нашими подразделениями и подразделениями, которые вот эти вот местные чеченские создавались. Там и до перестрелок дело доходило, и взрывали там друг друга, потому что там тоже непонятно было. Мы вроде как не местные приехали, а этих всех реабилитировали, теперь мы будем с ними бороться. Вы тут вообще порядков не знаете, ведете себя как-то не так. Вы что, нас на блокпосту останавливают, вы кто такие сюда приехали и так далее. Тогда еще это все начиналось.
А, так вот. Аукнулось? Это все на гражданке у вас, вот это вот деление, свои, чужие.
Ну, аукнулось, конечно же, да, то, что сказали в постах ГИБДД, когда выставляли, соответственно, да, когда останавливали автобусы, проводили так называемые зачистки, вот вам конкретный синдром.
Что касается прав ветеранов и участников, мы в рамках своего исследования книжку издали, где именно прописали алгоритм действий, чтобы люди могли взять брошюру и воспользоваться этим. Не просто сказать, на что вы имеете право.
Пытались мы выяснять, что нам вообще должно быть.
Мы написали брошюрку,
какие-то
она есть.
И всё. Да, но дело в том, что даже при применении, когда вот там изменили...
Её надо распространять.
Монетизация льгот, когда произошла, но можно было там 50% оплаты коммунальных услуг за себя одного, допустим, дома сделать. Но не получалось это сделать. Там в этих ЖЭКах, там просто их, там, я не знаю, люди доходили, наверное, не знаю, говорю, я пулемет возьму туда, пойду с ними поговорю, потому что там бесполезно что-либо делать.
Проблема уже другой, как у нас функционируют службы соответствующие.
И в итоге люди... В итоге от этого всего отказались, да? Кто вообще знал. И да, сейчас где-то около 1500 вот это вот пенсии, так называемых, чеченская.
У нас есть... Вы получили, Дмитрий, давайте все, мы уже заканчиваем передачу. Вы скажите, вы
можете звонить, мы
ее
дадим. За боевые я судился 3 суда, 8 с лишним лет. Но так, это не всегда. Многие просто это бросали.
3 суда, 8 с лишним лет.
Да.
Что получили в итоге?
Те деньги, которые мне должны были 8,5 лет назад дать.
Это сколько было в месяц? Примерно,
это около 40 тысяч за 3 месяца было. После того, как я уже приезжал в казначейство, говорил, я сейчас вас тут заминирую возьму, потому что просто издеваются люди.
Это к вопросу о доступе к правовой помощи для ветеранов.
Что происходит с людьми, когда они возвращаются из зоны боевых действий домой? Была тема нашей сегодняшней передачи. Я помню, что участвовали Антон Цветков, председатель Президиума Общероссийской общественной организации, офицер России Дмитрий Флорин, ОМОНовец, участник боевых действий в Чечне Наталья Таубин, руководитель организации «Общественный вердикт», и Асмик Новикова, автор книги «Милиция между Россией и Чечнёй. Ветераны конфликта в российском обществе». На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Михаил Костор, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой, кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».